эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты работают в Тбилиси, Сухуми, Цхинвале. Ведет программу Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с распространением коронавируса. Тревога о возможном случае заражения коронавирусом в Ахалгурском районе оказалась сложной. Госдеп США опубликовал доклад о правах человека в странах мира, в том числе и в Грузии. В центре Сухуми прошла акция в поддержку голодающих против коррупции. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Амина Умарова.
Всемирная организация здравоохранения объявила, что распространение коронавирусной инфекции COVID-19 в мире можно охарактеризовать как пандемию. Об этом на брифинге для журналистов сообщил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. «Это первая пандемия, вызванная коронавирусом», — отметил глава организации. Тем временем в Германии новым типом коронавируса могут заразиться до 70% населения, то есть 58 миллионов человек. Об этом заявила канцлер Ангела Меркель на пресс-конференции с участием министра здравоохранения Йенса Шпана.
Когда вирус распространяется, у населения нет иммунитета и никакой терапии не существует, то от 60 до 70% населения будут заражены, пока эта ситуация продолжает существовать.
По словам Меркель, поскольку ученые пока не создали вакцину против коронавируса, усилия властей должны быть сосредоточены на снижении уровня распространения эпидемии. Одновременно канцлер сказала, что закрытие границ нельзя считать достаточной превентивной мерой. Берлин решил пока не следовать примеру австрийских властей и не запрещать въезд в страну приезжим из Италии. Сегодня ФРГ подтвердила третий случай смерти от коронавирусной инфекции. Самая тяжелая ситуация в городе Хайнсберг, в земле Северной Рейн-Вестфалии. В Италии, которая стала очагом распространения коронавируса в Европе, число заражений сегодня превысило 10 тысяч. Умер 631 человек, из них 168 за последние сутки. Второй день страна полностью закрыта на карантин. По числу заражений в Европе также лидируют Испания, Франция и Великобритания. Причем количество заболевших в Испании на этой неделе превысило цифры во Франции. Сейчас в Испании заражены более 2000 человек, умерли 47. Во Франции заразившихся около 1800, умерли 33 человека. Среди заболевших коронавирусной инфекцией на территории Соединенного Королевства министр здравоохранения страны Надин Дорис. Она сама сказала, что тесты показали положительный результат, после чего Дорис изолировала себя дома. Всего в Великобритании коронавирусной инфекцией заболели 373 человека, шестеро умерли. В начале марта британские власти сообщили о мерах, которые они собираются принять, чтобы сдержать эпидемию. В Нью-Йорке Совет по международным отношениям отменил круглый стол ведения бизнеса под влиянием коронавируса из-за распространения самого же вируса. Об этом сообщает Bloomberg. По данным агентства, всего в США отменены или перенесены более 50 мероприятий посещаемостью около 1 миллиона человек. В Соединенных Штатах число заразившихся вирусом нового типа превысило 1000. Умерли более 30 человек, большинство в Вашингтоне. Белый дом заявил, что президент Дональд Трамп хочет освободить американцев от налогов на зарплату до конца года для смягчения последствий коронавируса. Ранее Трамп заявлял о подготовке мер по стимулированию экономики.
Эхо Кавказа. Новости.
Верхняя палата российского парламента одобрила законопроект о принятии поправок в Конституцию. За проголосовали 160 членов Совета Федерации, один против, трое воздержались. Ранее днем закон приняли в третьем чтении депутаты Госдумы. Единственным проголосовавшим против депутатом стал представитель Бурятии коммунист Вячеслав Мархаев. Воздержались Василий Иконников, Людмила Нарусова и Валерий Усатюк. Среди поправок обнуление президентских сроков для Владимира Путина и Дмитрия Медведева. Она позволит действовать
действующему президенту Владимиру Путину в пятый раз принять участие в выборах, если он этого захочет. Кроме того, закон на уровне Конституции расширяет полномочия парламента, меняет баланс властей и устанавливает социальные гарантии и приоритет национального права над международными соглашениями. В основной закон добавлено упоминание о Боге и о русском языке как языке государства образующего народа. Сами депутаты Совета Федерации после принятия поправок будут называться сенаторами. Законопроект должен быть подписан президентом и одобрен 2/3 региональных парламентов России. После этого поправки будут выставлены на всеобщее голосование, которое запланировано на 22 апреля. Госдума приняла во втором основном чтении законопроект о покупке правительством Сбербанка. Основной пакет акций крупнейшего российского банка принадлежит сейчас Центральному банку. Деньги, вырученные от его продажи, государство планирует потратить на социальные обязательства. Британские власти раскрыли имена владельцев 2 особняков и апартаментов в Лондоне, которые были арестованы в прошлом году как необоснованное богатство. Ими оказались дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, председатель Верхней палаты казахстанского парламента Дарига Назарбаева, ее старший сын Нурали Алиев и его жена Аида.
Новости представила Амина Умарова. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Переходим к главным темам. Глава Всемирной организации здравоохранения назвал ситуацию с распространением в мире нового типа коронавируса пандемией. Мы пришли к выводу, что болезнь COVID-19 может быть расценена как пандемия, сказал он. Тем временем число лабораторно подтвержденных случаев коронавируса в Грузии возросло до 24. Среди инфицированных, как стало известно сегодня утром, замминистра окружающей среды и сельского хозяйства Юрий Назадзе. Координационный межведомственный, совет принял решение продлить каникулы в школах и вузах еще на 2 недели. Временно отложен и весенний призыв новобранцев. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Информацию о том, что замминистра окружающей среды и сельского хозяйства Юрий Назадзе находится в самоизоляции, в понедельник распространила телекомпания «МТВ-Ари Архи». Журналист, который общался с чиновником, сейчас помещен в карантин. Большинство пациентов, инфицированных коронавирусом, находятся в Тбилисской инфекционной больнице. 3 в Сачхерском медицинском центре. 1 из пациентов – ребенок 12 лет. Что касается эвакуированных из Италии 156 граждан Грузии, все они находятся в карантине. У 7 по прилету была зафиксирована повышенная температура. Впрочем, пока результаты проведенного тестирования неизвестны. Говорит глава боксированного отделения инфекционной больницы Тбилиси Марина Энделадзе. Состояние ребенка удовлетворительное, оценивается как легкий случай. Вообще, как правило, сразу после поступления случаи оцениваются как легкие, но потом, это характерно данному заболеванию, положение ухудшается. Пока ничего тревожного нет, состояние пациентов поддается управлению. Каких-либо особых вмешательств или интенсивной терапии не требовалось. Для того, чтобы максимально снизить темп распространения заболевания в стране, на месяц отложен весенний призыв. И еще на 2 недели продлены каникулы в образовательных учреждениях, говорит Михаил Чхенкели, глава Министерства образования, культуры, науки и спорта.
Я хочу подчеркнуть, министерство разработало конкретный учебный академический план, с которым школы и высшие учебные заведения в ближайшие дни ознакомят школьников и студентов. Этот план дает гарантию того, что каникулы не помешают учебному и академическому процессу.
Уточнять, в чем именно состоит конкретный план, министр не стал. В пресс-службе ведомства пообещали раскрыть детали в ближайшие дни. Предположительно, речь может идти о продлении учебных часов, назначении дополнительных уроков в выходные или летом. Переход на онлайн-обучение, вероятно, если и будет рассматриваться, то как крайняя мера. К ней Грузия не особо готова, считает координатор Американской академии Тбилиси имени Гюзел Дастанишвили Симон Джанаши. Если у вузов и есть какой-то опыт в вопросе дистанционного обучения, то со школами все намного сложнее.
Технологии, доступность интернета, устройств – это самая меньшая проблема в этом случае. В школах, если не ошибаюсь, уже 9 лет первоклассникам раздают компьютеры. Проблема, по большей части, состоит в компетенции людей, которые должны создать курсы для онлайн-обучения и вести их, а также в управлении этим процессом. Известно, что односторонние уроки, где ты выступаешь в роли пассивного слушателя, неэффективны. Долго их не могут смотреть ни взрослые, ни дети.
Тем временем скоро инфекционисты ожидают услышать хорошие новости из лаборатории Лугара. Первым пациентам, заболевшим в Грузии коронавирусом, начинают делать повторные тестирования. Полученный отрицательный результат, плюс такой же, полученный еще через 24 часа, означает, что человек выздоровел. Мы надеемся, что постепенно пациенты начнут покидать нашу клинику. Заявила медицинский директор инфекционной больницы Тбилиси Марина Изугбая днем. Ближе к вечеру уже стало известно, что результаты теста, проведенного пациенту номер один, диагноз которому был поставлен в конце февраля, пока показывают наличие коронавируса в его организме. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В начале марта власти самопровозглашенной Республики Южная Осетия объявили, что те жители, которые будут возвращаться с подконтрольной Тбилиси территории, в обязательном порядке должны пройти двухнедельный карантин. Таким образом, в Цхинвале рассчитывали предотвратить распространение коронавируса. На днях в помещении ленингорского карантина появился первый пациент. Эффективность этих мер выяснял Мурат Гукемухов.
В августе прошлого года, когда Ленингорский район покинул последний акушер-гинеколог, отпала необходимость в родильном отделении. Все равно принимать роды некому. Вот это помещение и приспособили под карантин. Впрочем, как признаются сотрудники больницы, приспособили это громко сказано. Просто увеличили количество коек. 3 дня назад в Ленингорском карантине появился первый подозреваемый в болезни. 30-летняя жительница поселка Анна Джалагония. Она выезжала в Грузию уже после закрытия пропускных пунктов на карантин. Женщину постигло горе. Ее сестра и зять погибли в автокатастрофе. Поэтому власти сделали для нее исключение. Анну Джалагония выпустили на похороны в Грузию через пункт пропуска Раздахан с условием, что по возвращении ее поместят в карантин на 2 недели. 3 дня назад она вернулась и безропотно выполнила условия. С одной стороны, вроде бы все по совести. Власти пошли ей навстречу, а она со своей стороны выполняет свою часть договоренностей. Но с другой стороны, считает гражданская активистка Тамара Меркашвили, история абсурдная, и вот почему.
Сильно здорова, никаких симптомов болезни у нее нету. Ее не посещают. Врачи не берут анализы, биоматериалы. Наверное, потому что тест-системы определения коронавируса у нас тоже нету. Она просто там находится, ее бесплатно кормят. Жалко эту девочку. У нее и так горе, лучше бы ее отпустили. Вот здесь и смеются, и очень сочувствуют. Говорят, что если была из крутой семьи, конечно, ее там не положили. У нее 2 малолетних детей. Детям же нужна мама.
Ну разве не в интересах ее детей и прочих жителей района этот карантин, который должен подтвердить, что женщина здорова?
Потому что за время после объявления карантина вернулись обратно немало людей. Час через Раздахан, час через Синагур, через Верхний Ларс. Я знаю, что кто-то поехали из Хинвала и вернулись. Кто-то вернулся в наш район, но никто из этих людей в карантин не попал. Тогда какой смысл держать одну женщину в карантин, чтобы просто изображать бурную деятельность?
Тамара отказалась называть имена на микрофон, но в частной беседе буквально за минуту вспомнила с десяток человек, которые вернулись домой уже после объявления карантина. 27 февраля власти Южной Сити закрыли все пункты пропуска на границе с Грузией, чтобы предотвратить распространение коронавируса с юга. Но случилось так, что после объявления карантина на территории Грузии остались югостинские граждане. 2 марта власти приняли решение впустить их домой, но с условием, что все прибывающие будут помещаться в карантин на 14 суток. Вопрос в том, насколько это закон. Будем исходить из российских норм. Экс-председатель Национального общества промышленной медицины Алексей Яковлев рассказал в интервью изданию «Фонтанка.ру», как это должно происходить по закону и в соответствии с методическими указаниями российского Минздрава. Цитирую с сокращениями. Решая вопрос о госпитализации человека в карантинных целях, врачи должны взвешивать 2 вещи. Во-первых, наличие характерных симптомов, сухой кашель, затрудненное дыхание, повышенная температура и так далее. Во-вторых, эпидемианамнез, наличие близкого контакта. Близкий контакт предполагает, что человек на расстоянии вытянутой руки подходил уже к зараженному. Если эти 2 условия не выполняются, то никакого карантина быть не может. Причем симптомы не учитываются без контакта. Бессимптомным контактным лицам настоятельно рекомендуют карантин до выполнения контрольных тестов или на 14 дней без таковых. Конец цитаты. При этом, подчеркивает Алексей Яковлев, госпитализировать на такой карантин можно только с согласия, добровольно. И подозреваемые имеют право отказаться. Основанием для принудительной госпитализации может быть только решение суда в связи с опасными инфекциями и опасными для окружающих или для самого себя психическими состояниями. В противном случае эти действия подпадают под 127 статью Уголовного кодекса. Незаконное лишение человека свободы не связано с его похищением. Конечно, если это кому-то интересно. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем тему. Закрытие учебных заведений и отмена спортивных мероприятий. Как обсуждают угрозу коронавируса в грузинских социальных сетях, поинтересовался Серго Бригвадзе.
Все футбольные матчи, которые должны были пройти под эгидой Федерации футбола Грузии, отменены до 1 апреля. Решение принято в связи с развивающимися событиями в стране и мире вокруг коронавируса. Наш главный приоритет – здоровье и безопасность наших футболистов и болельщиков, говорится в сообщении ФФГ, распространенном сегодня в социальных сетях. В спортивных кругах говорят, что, скорее всего, это означает, что и запланированный на 26 марта матч Грузия-Беларусь будет либо отменен, либо пройдет без болельщиков. Этот матч – шанс Грузии впервые попасть на чемпионат Европы, и, естественно, фанаты называют его одним из важнейших футбольных событий для страны. Все билеты были проданы еще за месяц до матча. И желание многих поболеть за свою команду непосредственно с трибун стадиона явно сильнее страха. Один из пользователей Facebook Нодар Арчвадзе пишет.
«Надеюсь, матчу Грузии ничего не грозит. Народ ждет этой встречи больше года, и обломно откладывать или проводить ее без болельщиков из-за какого-то вируса».
На что пользователь Линда Модебадзе отвечает.
«Прежде всего важно здоровье людей. И может не настолько обломно проводить матч без зрителей из-за коронавируса».
Подключился к обсуждению этой темы и сам президент Федерации футбола Грузии Леван Кобиашвили. В нескольких социальных сетях он поделился своим мнением по поводу матчей чемпионата Европы в целом.
«Хотя число людей, зараженных этим вирусом в мире, растет с каждым днем, проведение международных матчей без зрителей не является решением, поскольку игрокам национальных сборных приходится рисковать своим здоровьем, путешествуя по разным странам мира. Каждая федерация вместе с УЕФА должны заботиться не только о безопасности болельщиков, но и о здоровье наших игроков. Мы обязательно должны обсудить этот вопрос. Закрытие стадиона для зрителей не является решением проблемы».
Сегодня же стала известна судьба матча по регби между Грузией и Россией. Команды должны встретиться в Тбилиси в рамках Кубка Европейских наций 14 марта. Болельщики смогут присутствовать на стадионе, сообщили сегодня в Союзе регби.
«Всех, кто уже приобрел билет и планирует прийти на стадион, просим учитывать и соблюдать рекомендации Национального центра по контролю заболеваний, касающиеся гигиены»,
сказано в письменном сообщении. В этом случае явное большинство пользователей не на стороне организатора матча. Среди таких пользователь Андро Агабашвили.
«Пусть представители Национального центра по контролю заболеваний официально подтвердят, насколько безопасно проводить это мероприятие. Не убивайте людей из-за денег».
Пользователь под ником Георгий Цомцома пишет.
«Верните деньги за эти билеты людям, вы как-нибудь не обеднеете. Неужели у вас нет никакой социальной ответственности? Везде так вирус начал распространяться, и мы недалеко ушли».
Активно обсуждают сегодня в сети решение Межведомственного координационного совета по продлению каникул в учебных заведениях страны до 1 апреля. Мнения пользователей расходятся. Одна из них, Ликуна Лазарьяшвили, пишет.
«Вы сами говорите, что мы можем легко избежать заражения коронавирусом, если будем часто мыть руки и носить маски. Зачем тогда создаете такие большие проблемы и поэтапно отменяете учебу? Вы таким образом не сократите количество зараженных, просто напугаете людей и создадите панику».
Пользователь Натья Летодиани считает, что нет ничего важнее угрозы коронавируса.
«Все возместится, исправится. Сейчас главное, чтобы эта угроза прошла без жертв. Когда речь заходит о жизни и здоровье, остальное не так важно».
Большинство учащихся, педагогов и родителей беспокоятся по поводу того, что каникулы могут продлиться и дольше, а это грозит отставанием по программам. Многие из них сегодня обратились в сети к Минобразованию с предложением перейти на дистанционное обучение. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Сухуми прошел митинг в поддержку объявивших голодовку активистов инициативной группы за ратификацию 20-й статьи Конвенции ООН. Участники митинга требовали, чтобы депутаты приняли поправки в антикоррупционный закон о декларировании доходов, расходов и имущества публичных служащих и депутатов. Депутаты парламента самопровозглашенной республики пообещали сегодня рассмотреть предлагаемые поправки, а завтра на сессии принять закон. С подробностями Елена Заводская.
Закон о декларировании доходов, расходов, имущества публичных служащих и депутатов был принят парламентом в феврале этого года. Однако его приняли в таком виде, что он, по мнению многих, не способен работать. Участники акции и сегодняшнего митинга требуют внести поправки в закон, в частности, расширить круг декларантов, снять гриф «Секретно» с ряда сведений декларанта, обозначить для декларанта, представившего недостоверные сведения, ответственность в виде освобождения от занимаемой должности без права восстановления. Закон должен вступить в силу в момент принятия. На площади Свободы идет сбор подписей под обращением к парламенту принять эти требования. Петицию подписали уже около 10 тысяч человек. Однако парламент никак не реагирует ни на голодающих, ни на призывы общественных организаций. Голодовку объявили 6 человек. Одну участницу акции Марину Агрба сегодня госпитализировали с высоким давлением. В митинге приняли участие около 200 человек. Астамур Какалия, лидер инициативной группы за ратификацию 20-й статьи Конвенции ООН, представители которой объявили голодовку, пришел из парламента и проинформировал участников митинга.
В комитетское заседание идет, наши поправки будут учтены, депутаты согласны с этими поправками, и, скорее всего, закон будет вынесен на сессию. Скорее всего, завтра. Мы только что говорили с Ильей Гуни и на Алтарба, как оперта. Они сейчас собрали комитетское заседание. В принципе, мы наизусть уже, и они, и мы знаем это. Этот закон, они с поправками согласны, они, скорее всего, пройдут комитетское слушание и будут вынесены на сессию завтра.
Люди на площади шумно выражали негодование тем, что депутаты не торопятся принять решение, как будто их не волнует судьба голодающих. Их призвала к спокойствию Асида Кортуа. Она тоже 10-й день не ест и не уходит с площади.
Пожалуйста, сохраняйте спокойствие. Этот клич мы не кидали. Вы изъявили желание прийти и поддержать нас во всем этом, чтобы закон был принят. От того, что мы будем кричать, ничего не изменится. Нам сказали, примут закон завтра. Давайте тихо, спокойно подождем. Если кто-то хочет остаться с нами, не расходитесь, пожалуйста. Дожидайтесь результата. Стойте с нами спокойно. Мы тут сидим уже ровно 10 дней. Я последние силы собираю, чтобы до вас это донести.
Свое отношение к ситуации выразила журналист Екатерина Бебия.
Ситуация очень нехорошая. Люди, избранные народом, не приходят к народу. Мне это вот непонятно. И спикер мой друг. Мне непонятно, что Валерий Еремеевич не выходит к народу. А где, говорит, народ? Я говорю, на площади тоже наш народ. А кто их просил, чтобы они там собрались принять нам закон или поправки? Это наше дело. Я говорю, давайте мнение народа тоже послушаете. А мы уже тысячи раз слышали.
Нодар Чамба, директор Абхазского государственного драматического театра, тоже удивлен тем, как реагируют депутаты на участников акции и их требования.
Я не ожидал, что в наше время приходится такими способами решать вопросы государства, тем более законодательные вопросы. Реакция парламента нашего, вернее, не реакция. Сказать, что я удивлен этим, это мало. Это люди, которые голосовали за них. 10 дней люди голодают, и считанное количество парламентариев были здесь. Но основная часть, другая, они даже сегодня не смогли собрать кворум. рабочий день. Голодовка 10 дней продолжается. Уже со всех районов приехали люди, а парламентариев нет на рабочем месте. Парламент должен был отреагировать на эту акцию, потому что вопрос к ним. Этот закон, он так принят, чтобы он не работал. С народом нельзя играть. Люди вышли на голодовку из-за того, что они прекрасно понимают, что их обманули.
Люди, решившие голодать до принятия закона, остаются на площади. На митинге было заявлено, что если завтра депутаты не примут поправки в закон, к акции присоединятся и другие люди. Круг ее участников расширится. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Как Грузия относится к тому, что Владимир Путин может остаться у власти до 2036 года? Сегодня российский президент и сам высказался о сложных российско-грузинских отношениях. О вечных материях наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили.
Владимир Путин объявлен императором. Под таким заголовком еще накануне начали дискуссию грузинские юзеры на форум G, тему, обсуждая новость о том, что Владимир Путин благодаря конституционным поправкам может править до 2036 года. Новость не стала неожиданностью, скорее сбылись пессимистические прогнозы о том, что пока Путин во главе России, не стоит ожидать улучшения ситуации между двумя государствами. И это надолго. Это предположение подтвердил сам президент России в интервью ТАСС. Он обвинил Михаила Саакашвили в том, что тот не сдержал слово и силовым путем попытался решить вопрос Абхазии и Южной Осетии. Говоря об охлаждении отношений России с Грузией, российский лидер заявил, что власти этой страны просто отпрыгнули в сторону от Москвы.
«И мы здесь ни при чем. Это пускай они скажут спасибо Михаилу Николаевичу»,
заметил Путин, видимо, предлагая грузинскому народу спустя 12 лет после августовской войны свыкнуться с мыслью о необратимости признания Москвой независимости Сухуми и Цхинвали. Что после 2012-го, когда сменилась власть Саакашвили, помешало Путину исполнить договор о прекращении огня и вывести свои войска из Абхазии и Южной Осетии, возмущались в ответ некоторые грузинские пользователи соцсетей. Заодно вспоминая, что с 2012-го Грузией правит грузинская мечта, представители которой тоже, кстати, винят в этом Михаила Саакашвили. Слова российского президента о Саакашвили и грузино-российских отношениях для международника, преподавателя ТГУ Кота Шубетидзе, стало очередным доказательством проигрышной политики грузинской мечты, которая с момента прихода к власти выступала за смену риторики и урегулирование отношений с Москвой. Шубетидзе считает грузинскую мечту самым уступчивым правительством по отношению к России за всю историю постсоветской независимости.
Политика грузинской мечты не изменилась. Какой бесхребетной она была, такой и осталась. Власть пошла на многие уступки Российской Федерации с 2012 года и ничего путного не получила. Нет деэскалации в зонах конфликтов, не остановлены новые волны бордеризации, похищения людей. Мы ничего не получили взамен, кроме ухудшения ситуации.
Что же касается перспективы долгих лет правления Владимира Путина, как убежден Кота Шубетидзе, пока он жив, ничего не изменится.
Формально, какую должность будет занимать Путин в Российской Федерации, не имеет значения. Он оставался бы фактическим правителем, и в его условиях между двумя государствами отношения радикально не могут измениться. Поэтому важнее, насколько Запад серьезно воспринимает исходящие от России проблемы и насколько Грузия будет готова эффективно воспользоваться перспективами поддержки Запада. Поэтому на какой должности будет Путин в будущем, президентом или главой Совета Федерации, не имеет значения. То, что в России диктатура, мы уже знаем около 20 лет.
Россия обречена на долгие годы застоя, считает бывший посол Грузии в Великобритании, старший научный сотрудник фонда Рондели Георгий Бадридзе.
Мирная смена власти в таких странах практически никогда не происходит. Это происходит или вследствие большого кризиса и революции, потрясений, или вследствие естественного ухода из жизни престарелого лидера. Россия выбрала, как видно, путь последний, когда власть изменится только когда Путин станет совершенно уже дряхлым и, возможно, естественным путем покинет свой пост. За это такие страны обычно платят большой ценой. Это называется застой, как минимум.
И как бы грузинскому политологу был несимпатичен Владимир Путин, он вынужден признать.
Что винить во всем Путина, насколько он мне не нравится, если честно говоря, тоже немножко наивно. Потому что проблемы России с ее соседями, особенно с Грузией, начались до Путина, и они продолжаются при нем. И если Россия будет оставаться вот такой страной, которой она сейчас, где вся власть принадлежит неизвестно как проникшим в Кремль маленькой группе людей, которые не являются продуктом демократического процесса.
Такая ситуация сложилась не без участия российского общества, продолжает Георгий Подридзе.
К сожалению, я не хочу никого оскорблять, но в России общество как-то ведет себя как агрессивно покорное большинство, которое дает возможность лидерам Кремля очень часто злоупотреблять вот этим доверием, использовать его для своего обогащения и потом оправдывать не очень хорошие результаты своего правления для внутренних процессов вот какими-то внешними победами. Крым наш, там, мы им покажем Кузькину мать, например, в Сирии и тому подобное. Я не думаю, что даже с уходом Путина, если все будет оставаться так, как есть в политической системе, в политической культуре, что что-нибудь изменится очень быстро.
Заявляет Георгий Подридзе. Сия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Краткий региональный выпуск новостей представит Амина Умарова.
Госдеп США опубликовал ежегодный доклад о положении с правами человека в странах мира, в том числе Грузии. Значительная часть документа касается нарушения прав человека в Южной Осетии и Абхазии. К примеру, в докладе говорится о задержаниях граждан у разделительной линии. В августе де-факто власти Южной Осетии произвольно задержали 8 грузинских граждан за незаконное пересечение административной границы. 15 ноября де-факто власти приговорили известного грузинского врача Важу Гаприндашвили к 2 месяцам предварительного заключения после его задержания 9 ноября за якобы незаконное пересечение административной границы. 20 декабря он был приговорен к 1 году 9 месяцам тюремного заключения за незаконное пересечение границы. После обжалования приговора Гаприндашвили был помилован и 28 декабря освобожден. 7 декабря де-факто власти задержали 4 человек возле линии оккупации, 3 были переведены в Цхинвальскую тюрьму. 1 несовершеннолетний был освобожден в тот же день. Остальные 3 были освобождены через несколько дней после уплаты штрафа, сказано в докладе. Госдепартамент указывает на дискриминацию этнических грузин на оккупированных Россией территориях. В этом контексте говорится о деле гражданской активистки Тамары Миаракишвили. Офис народного защитника Грузии указывает на случай с активисткой из Южной Осетии Тамар Миаракишвили, которая утверждает, что де-факто власти преследуют ее за принадлежность к грузинской национальности, говорится в докладе. В документе также указано, что власти Южной Осетии требуют от этнических грузин получать обучение на русском языке. Власти самопровозглашенной Республики Абхазия объявили о закрытии де-факто границы по реке Ингури с 14 марта. Распоряжение ИО президента с указанием срока действия полного ограничения пересечения Абхазо-грузинской границы будет издано сегодня, говорится в сообщении, опубликованном на сайте абхазского Кабмина. Сообщается, что исполняющий обязанности президента Валерий Бганба провел совещание с представителями межведомственного оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции. Министр здравоохранения Томас Цахнаки доложил о работе штаба, о тактике ведения больных с симптомами, схожими с симптомами при коронавирусной инфекции. Цахнаки также добавил, что экспресс-тесты для диагностики коронавирусной инфекции поступят в Абхазию 19 марта. Члены Комитета по иностранным делам американского Сената распространили совместное заявление по соглашению, достигнутого между правительством Грузии и оппозицией для проведения выборов в парламент.
Новости представила Амина Умарова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Кинваль.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Государственный департамент США опубликовал ежегодный доклад о положении с правами человека в странах мира. В контексте Грузии авторы документа сделали упор на фактах нарушений прав человека как на территории, подконтрольной центральным властям, так и в самопровозглашенных республиках Южной Осетии и Абхазии. Владимир Унанян ознакомился с отчетом экспертов Госдепа.
Касающийся Грузии раздел ежегодного доклада Госдепартамента США «Ситуация с правами человека в мире» выявил нерадостную картину. Власти страны сделали несколько шагов для улучшения положения, но общий фон остается скорее со знаком минус. Правительство грузинской мечты выставлено в неприглядном свете в связи с разгоном акции в ночь с 20 на 21 июня 2019 года, более известной как «Гавриловская ночь». В докладе, в частности, говорится об использовании правоохранителями резиновых пуль с недопустимо близкого расстояния, в результате чего участники акции получили серьезные травмы. Двое из них потеряли глаз. Действия стражи порядка охарактеризованы не как попытка вернуть протест в мирное русло, а как желание наказать.
В октябре 2019 года Центр по правам человека сообщил, что несмотря на неуместное поведение некоторых протестующих, непропорциональное и чрезмерное применение силы, а также исходя из ситуации до применения специальных мер сотрудниками правоохранительных органов, создали впечатление, что они, стражи порядка, хотели наказать протестующих.
Говорится в докладе. В документе также сказано о возможных произвольных и политически мотивированных арестах участников протестных акций. В этом контексте, в частности, указан глава партии «Победоносная Грузия» Иракли Укруашвили, до сих пор находящийся в заключении. Ссылаясь на Ассоциацию молодых юристов Грузии, эксперты Госдепартамента США указывают на жестокое обращение по отношению к арестованным участникам протестов в пенитенциарных учреждениях. Отдельно упомянуты журналисты, пострадавшие при разгоне летней акции. И хотя в целом факты насилия в отношении представителей СМИ довольно редки, тем не менее, в ходе событий Гавриловской ночи было отмечено целенаправленное преследование журналистов. Не добавило позитива и до сих пор не расследованное дело Афгана Мухтарлы. Азербайджанский журналист и диссидент был похищен в центре Тбилиси в мае 2017 года и спустя сутки оказался в бакинской тюрьме. С тех пор следствие по этому вопросу не продвинулось ни на шаг.
По состоянию на декабрь 2019 года в офисе народного защитника Грузии заявляли, что продолжают ждать ответ на свой запрос правительству Азербайджана о беседе с Мухтарлы. Народный защитник, НПО и супруга Мухтарлы критикуют расследование за сроки и отсутствие прозрачности, а также за отказ властей предоставить Мухтарлы статус жертвы.
Такой статус, отмечается в докладе, позволил бы адвокатам потребовать особую защиту для жизни, здоровья и имущества Мухтарлы и его близких родственников. При этом, как сообщают авторы доклада, грузинские НПО обвиняют следователей в игнорировании предполагаемых злоупотреблений властью со стороны государственных органов.
События в сочетании с неспособностью правительства опубликовать промежуточный отчет о расследовании, а также комментарий Вахтанга Гумелаури о том, что некоторые расследования никогда не завершаются, усилили опасения по поводу участия правительства Грузии в исчезновении Мухтарлы из Тбилиси и его аресте на Азербайджано-грузинской границе.
Сказано в докладе. Оказавшись в Азербайджане, Афган Мухтарлы был обвинен в контрабанде, незаконном пересечении границы, применении насилия в отношении пограничника и приговорен к 6 годам лишения свободы. Арест журналиста осудили Европарламент и международные правозащитные организации. Amnesty International, в частности, признала его узником совести. Качество еще одного расследования гибели в результате спецоперации в Панкисском ущелье 19-летнего Тамерлана Мачеликашвили, по мнению экспертов Госдепа, также поставило под сомнение беспристрастность грузинской Фемиды. Большое количество критических отзывов со стороны профильных неправительственных организаций и аппарата народного защитника порождают вопросы относительно беспристрастности расследования. На момент написания доклада следствие еще продолжалось, однако в январе 2020 года прокуратура закрыла дело за отсутствием состава преступления. Особое внимание было уделено ситуации с правами человека на неподконтрольных официальному Тбилиси территориях. В частности, отдельная глава посвящена задержаниям граждан у разделительной линии. Так, согласно отчету американского внешнеполитического ведомства, в августе 2019 года власти самопровозглашенных Республики Южная Осетия произвольно задержали 8 грузинских граждан за незаконное пересечение административной границы. Отдельно указан инцидент с доктором Важей Гаприндашвили.
15 ноября де-факто власти приговорили известного грузинского врача Важу Гаприндашвили к 2 месяцам предварительного заключения после его задержания 9 ноября за якобы незаконное пересечение административной границы. 20 декабря он был приговорен к 1 году и 9 месяцам тюремного заключения за незаконное пересечение границы. После обжалования приговора Гаприндашвили был помилован и 28 декабря освобожден.
При этом, приведя еще несколько случаев подобных задержаний, Госдепартамент указывает на дискриминацию этнических грузин на оккупированных территориях. В этом контексте говорится о деле гражданской активистки Тамар Меракешвили.
Офис народного защитника Грузии указывает на случай с активисткой из Южной Осетии Тамар Меракишвили, которая утверждает, что де-факто власти преследуют ее за принадлежность к грузинской нации. 10 июля де-факто власти в Ахалгоре сняли с Меракишвили все обвинения и наложенные на нее ограничения, включая ограничения на выезд из Южной Осетии. Прокурор обжаловал это решение в сентябре, но 17 октября суд отклонил все обвинения. Затем прокурор вновь обжаловал это решение.
Говорится в докладе. В документе также указано, что власти в Цхинвале требует от этнических грузин получать образование исключительно на русском языке. Схожая ситуация, по данным Госдепартамента, и в Абхазии. Де-факто власти проводят политику, которая угрожает правовому статусу этнических меньшинств, в том числе грузин, армян, греков, цыган и сирийцев, проживающих в Гальском районе. С 2017 года были закрыты сельские школы, а этническим грузинам не было предоставлено возможности учиться на родном языке. При этом желающим получить образование на территории подконтрольной официальному Тбилиси со стороны де-факто властей чинились препятствия. В частности, в 2019 году абитуриенты столкнулись с трудностями при пересечении административной границы для сдачи вступительных экзаменов в грузинские вузы. Доклад Госдепартамента США о положении с правами человека в Грузии содержит более 50 страниц и охватывает все аспекты жизни общества. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Не круглый стол.
Власть и оппозиция в Грузии, достигнув принципиального соглашения о пропорциях избирательной системы, выходят на финишную предвыборную прямую, хотя вопросы и весьма принципиальные остаются. О них Вадим Дубнов за некруглым столом беседует со своими гостями, одним из лидеров Единого национального движения Давидом Дарчиашвили и руководителем Центра развития демократии и гражданского общества Владимиром Бужадзе.
Владимир, я бы хотел начать разговор с простого вопроса, так, со спортивной прямотой. Кто выиграл, по-вашему, от этого соглашения?
Да, во-первых, я хочу поблагодарить наших западных союзников, наших послов Америки, Германии, Евросоюза и Евросовета. Они большую роль играли в этих переговорах, вы знаете. И самое главное, что выиграл Грузия, потому что у нас есть такая новая избирательная система, которая довольна и оппозиция, и власть. И причины того, чтобы легитимация стала под вопрос выборов, уже, в принципе, не существует. Ну, конечно, это был компромисс, и с обеих сторон были свои интересы. Во-первых, политические и партийные интересы перешли назад, и, во-первых, стало интересы самой Грузии. И 30-летней истории Грузии никогда ни одна власть, да, с оппозицией ни о чем бы не соглашалась, что у нас, в принципе, есть уже два меморандума, которые подписали и власть, и оппозиция.
Давид, Владимир сказал, что оппозиция довольна. Насколько довольна оппозиция?
Сам факт, конечно, положительный, и это зависело не от доброй воли правительства, потому что если такая добрая воля существовала бы, то давно бы все решилось без вмешательства международных организаций и посольств, без многих-многих акций в городе, которые организовывали, в которых участвовали представители не только оппозиции, но и гражданского общества. Дело было в том, что был серьезный нажим на правительство, исходя из того, что настроения большинства населения стали понятны международному сообществу, а также исходя из того, что некоторые действия правительства, особенно в плане политически мотивированных арестов, то ни в какие, значит, демократические правовые рамки не вмещались. И после этого вот произошло то, что произошло. Просто было на горизонте возможность санкций уже по отношению представителей правительства или даже, может быть, целой страны. Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, он подразумевает принцип more for more, less for less. То есть, если с демократическими институтами проблема, то смысл соглашения диктует введение каких-то вот жестких мер по отношению к Грузии. Это, видно, как-то отрезвило головы правительства. Но все-таки это пока что декларация. Мы должны увидеть, чем это закончится. Как в плане изменения в Конституции, так и в другом вопросе, не менее важном. Потому что в этом соглашении было декларировано, что не должна существовать ситуация, которая будет восприниматься как политически мотивированные гонения по отношению представителей оппозиции. Ясно, что это подразумевало. Что это подразумевало необходимость так или иначе освобождения некоторых тех людей, которые сейчас находятся под арестом. протеста. Правительственные представители, значит, отказываются что-нибудь пока что делать в этом направлении. Они говорят, что это не подразумевалось, что это невозможно сделать, это дело судебных органов. Там присутствовали очень много людей, в том числе и представители международного сообщества, и все известно, что это подразумевало под собой. Если со стороны правительства никаких шагов не будет в плане освобождения конкретно Георгия Рурова, Лиги Гулава и так далее, то это может поставить под вопросом все соглашение. И тогда, опять же, легитимность процесса будет под риском.
Владимир, вы начали разговор с того, что поблагодарили западных партнеров. Но ведь западные партнеры, в общем, если так разобраться, сыграли скорее на стороне оппозиции. А так ли это? Если это так, то почему власть так рискнула своей репутацией перед Западом?
Самая большая проблема то была то, что мы не смогли, имею в виду 14 ноября, когда парламент Грузии не смог перейти на пропорциональную систему. Конечно, это была проблема для власти Грузии и внутри страны, и, конечно, за рубежом. Но самое главное, когда наши послы, они начали модерацию этого диалога, они декларировали, что не только власть, но и оппозиция тоже должна пойти на компромисс. И самое главное, что компромисс у нас уже есть. Самое главное то, что для национального движения уже нет никакого почвы говорить, что это несправедливая система, нелегитимная система. И их линия, как бы избиратели, они готовились не к 31 октября, в день выборов, а после 31 октября. Они готовились как бы для 1 ноября, чтобы говорить, что это несправедливая система, это нелегитимные выборы, и началась бы большие как проблемы в Грузии, и как бы началась бы как бы революция. Но после принятия этого меморандума, я думаю, что уже не будет никаких проблем, и в мае у нас будет уже и в Конституции, и в избирательном кодексе уже будут все изменения внесены, которые будут улучшать всю атмосферу выборной кампании. Что касается суда или прокуратуры, или других органов, вы знаете, что у нас многие реформы прошли по этой направлении, у нас уже есть независимая прокуратура, независимые судебные власти, и они по законам Грузии решут, кто должен сидеть или не сидеть. Это не дело политиков, это не дело договора оппозиции и правительства, это дело чисто судебное, и мы посмотрим, что решат судебные власти Грузии.
То есть для вас в этом меморандуме важно было добиться от оппозиции заведомо признания выборов легитимными?
У нас, в принципе, вы знаете, до 8 марта была очень большая температура, очень напряженная ситуация телевидения. Вы знаете, что у нас есть и независимые СМИ, но у нас есть и партийные СМИ, которые очень напрягали ситуацию в Грузии. Вы уже говорили о письмах, которые писали, поддерживали оппозицию, да, национальное движение, много членов Европарламента, члены Конгресса, да, с Америки, да. Но последние официальные лица уже и Грузии, и в Грузии, и власти, и оппозиции тоже равноправно говорили, что они должны обязательно на компромисс пойти. Сейчас уже политическая температура, в принципе, уже унизилась, уже многие партии начали как бы предвыборная кампания, потому что вы знаете, что не только изменился расклад между пропорциональным и мажоритарным принципом. Самое главное, что у нас барьер 3% унизился на 1%. И уже многие партии независимо смогут перейти этот барьер и попасть в парламент. В принципе, около 20 тысяч голосов уже, если партия возьмет, он уже будет возьмет минимум один мандат в парламенте. Так что уже многопартийный парламент в Грузии обязательно, и посмотрим, что решит грузинский народ и грузинские выборы.
Давид, вот тут формулу, которую упомянул Владимир, многие подозревают в том, что власть опять переиграла оппозицию за счет того, что теперь, например, смогут пройти довольно много разных партий в парламент, с которыми власть будет играть более успешно, чем оппозиция, и она таки наберет свои 40%, а вы, собственно, лишились своего митингового преимущества.
Единственным я могу согласиться с вашим гостем, Владимиром, что этот вариант, эта система гораздо лучше той, которая существовала. Но обещание в свое время было полностью пропорциональное. Система обманула правительство. Что касается оппозиции, она с самого начала искала компромиссы, предлагала разные варианты и в конце концов согласилась на то, чтобы на 80% пропорциональную систему принять. Что есть какие-то риски в любой системе, это так, но эта система все-таки лучше, чем та, которая была до сих пор. Но опять же, это часть часть истории. И никто на международном уровне не сомневается, что аресты в Грузии шли по политическому мотиву. Гигел Гулава, генеральный секретарь Европейской Грузии, второй раз был посажен за то обвинение, за которое он уже свой срок сидел уже в тюрьме. Все эти письма европарламентариев, членов Конгресса, международных неправительственных организаций касаются этого вопроса. И этот вопрос висит как дамоклов меч над системой Грузии. И много таких других примеров. Если вот в этом плане ничего не изменится, если снова во время выборов будут использованы методы запугивания и подкупа избирателей, то, конечно, только лишь пропорциональная система, это формальная часть, системная, хотя и важная часть, но все-таки чисто вот формальная юридическая часть договора, может не дать те результаты, которые подтвердили бы уже в конце легитимность выборов. Если нет, то легитимность все равно будет стоять под вопросом. И кто бы там потом ни говорил о революции или о чем-то, для этого будет, к сожалению, почва. Никто не мечтает о каких-то новых беспорядках в стране, которая и так стоит перед многими вызовами и опасностями, угрозами, начиная с территориальных, значит, проблем оккупированных территорий, кончая экономическими проблемами, а сейчас еще этот вирус, который, значит, в пандемию превращается во всем мире, никто в этой ситуации не хочет каких-то дополнительных осложнений. Чтобы они не произошли, ответственность на правительство. Всегда так бывало.
Насколько в этом вопросе солидарны с вами ваши партнеры по оппозиции, которые весьма отличаются от вас? Я имею в виду других, гораздо более политически и идеологически далеких от вас коллег.
Вы знаете, в этом вопросе, что касается политически мотивированных арестов и заключений людей, что касается системы, о которой вот удалось договориться с выборной системой, в этом плане все согласны, беспрецедентно является то, что оппозиция смогла впервые, несмотря на большую разношерстность ее, вот в этом деле стоять вместе, и это позволило достичь компромисса, который был достигнут. Я думаю, что эта координация, солидарность оппозиции в этом вопросе продолжит. Все остальное уже разногласия в экономической политике, внешней политике и так далее, это дело будущего.
Владимир, насколько для власти так действительно важный вопрос, вот этот вопрос твердости с политзаключенными. Почему здесь власть не может пойти на компромисс? Ведь в этом тоже есть, на самом деле, некие риски потерять то, о чем вы говорили.
Я думаю, что со стороны оппозиции это как бы сохранить лицо, потому что они говорят о политзаключенных, которые никто не верит в Грузии, что конкретные лица это политзаключенные. Самое главное, нигде, ни в одном документе официальном никто не утверждает, что в Грузии есть политзаключенные. Поэтому самые оппозиционные, которые подписали второй меморандум, где идет речь о судебной власти, прокуратуре и так далее, говорят, что во время переговоров как будто какие-то фамилии или политзаключенные, о чем об этом речь вообще не было. Это и власть, и оппозиция решили вместе подписали меморандум, что судебная власть, прокуратура и так далее не должны вмешаться в политику, и самое главное, сами политики не должны вмешаться в работе суда и прокуратуры. И самое главное то, что сам власть говорит, что суд независимый, прокуратура независимая. Если кто-нибудь из этих людей завтра откроет дверь и выпустят из тюрьмы, это значит, что как раз у нас нет Грузии независимой ни судьи, ни прокуратуры, потому что после решения какой-то политиков какие-то люди уже просто вышли из тюрьмы. Поэтому я думаю, что это не будет причиной того, что мы не сможем внести в Конституцию те изменения, о которых уже договорились и оппозиция, и власть. Вы знаете, что некоторые из оппозиционеров не подписали этот второй меморандум насчет судебной власти. И сам Давид Усупашвили и другие политики тоже говорят, что здесь о каких-то фамилиях, имях на этих переговорах не было. Просто власть взяла обязанность, что они не будут мешаться в работе суда и прокуратуры. Так что я не думаю, что эта причина станет непринятие конституционных изменений в Конституции Грузии. Самое главное, что это станет причиной нелегитимации выборов. То я думаю, что температура еще ниже станет. Многие политические партии, в принципе, уже открыто начали
избирательную кампанию, то все знают уже, что в мае, в принципе, все будет уже Конституцией и избирательный кодекс. У нас есть 27 рекомендаций ОБСЕ, которые тоже обязательно должны войти в избирательный кодекс. Еще другие законы тоже нуждаются в изменениях. И так что я думаю, что остальной период до 31 октября у нас в нашей стране будет мирной, нормальной.
Можно да, добавить? Да, конечно, конечно.
Знаете, ну, извините, но это демагогия. То есть зачем вообще пункт судебной системы о ее проблемности возник в этом тексте? Тогда он теряет смысл, если это не подразумевалось то, что происходит на днях, начиная с 20 июня, аресты людей. Если это не этого касается, а просто голословное заявление, что все должно быть, значит, розовым, ну, это зачем это появилось тогда в тексте, это раз. И второе, сателлит партии, правящей партии, патриот, альянс патриотов, не подписал вот этот второй пункт. Зачем он не подписал? Он что, против вообще свободы судопроизводства? Нет, он не подписал, потому что особенно, значит, настроен воинственно по отношению к остальным членам оппозиции. Это подразумевалось именно вот вопрос того, чтобы правительство перестало гонения, которые идут сейчас против оппозиции, использованием судебных органов.
Насколько для Единого национального движения и для оппозиции в целом это вопрос принципиальный? И насколько вы действительно готовы к дальнейшему компромиссу при условии, что власть не пойдет вам навстречу в вопросе освобождения ваших коллег?
Я не могу сказать за все партии. Партии решат этот вопрос, но я думаю, что в целом настроение такое, что парламентская оппозиция не будет голосовать за изменение Конституции, не поддержит. И это не даст возможность правящему большинству провести эти изменения, если ничего не произойдет по отношению там к трем или к четырем уголовным делам, которые сейчас идут.
Вадим Дубнов за «Некруглым столом» беседовал с Владимиром Бужадзе и Давидом Дарчашвили. Речь шла о будущих выборах в Грузии. И в завершение программы материал нашего корреспондента Ирины Келексаевой о масштабных пожарах в Южной Осетии.
Накануне некоторые районы Цхинвала погрузились в туман от дыма. Пользователи соцсетей активно делились фото и видеосъемкой пожаров, которые горели как рядом с городом, так и в районах Южной Осетии. Из-за задымленности часть жителей микрорайона Московский, который расположен под городской свалкой, отказались отпускать своих детей-школьников с утра в учебные заведения. По сообщению мэрии Цхинвала, в тушении пожара на мусоросвалке на северной окраине столицы Южной Осетии задействованы порядка 20 машин МЧС, дорожников, водоканала и других организаций. Силами МЧС с утра уже потушено более 60 метров территории. На месте всю ночь работали городские службы, с утра к ним подключились дорожники и пожарные МЧС республики. На данный момент на полигоне работает всего 20 единиц техники, пожарные с цистернами и поливальными машинами, самосвалы и бульдозеры. Куда критичнее ситуация выглядит в сельской местности. В беседе с «Эхом Кавказа» фермер из села Эл-Тура Сима Дзукаева рассказывает, что горящие в округе леса и поля ставят под угрозу их личные домовладения. Пожарные наряды не успевают добраться до всех очагов огня, продолжает Сима Дзукаева.
Вчера мы коров наших искали, когда уже видели. Такой туман был от этого дыма. Там вообще все сгорело. Еле мы их нашли. Сейчас вот именно с нашей стороны начал гореть лес.
Близко к домам?
До домов не дошло еще.
Но страх есть?
Да, конечно. У нас дом именно посреди леса, как бы, вот вокруг лес. Тем более сейчас со стороны Мегафоновской вышки. Вчера горело за речкой, как бы, ну, через речку Огонь-то, там довольно-таки широкая река. Мог и не перекинуться. А сейчас именно с тыльной стороны, там ни воды, ничего нету.
Ну, как-то тушат его, приезжали к вам наряды?
Никто не приезжал. Вот в Зонкаре еще два дома есть. Вот я вчера ей звонила, когда дым сильный шел. Она говорит, у нас здесь кто-то поджег. Там, видимо, на базе были рабочие. Там же заповедная зона. И они как бы потушили. Ночью такой вид был, как будто вот вулкан и вот эта лава, когда извергается. Вот прям такие полосы были огненные. Ну, пока, например, вот где сейчас горит, туда пожарники никак не доедут.
Вспыхнувшие Везде пожары, по словам руководителя общественной организации «Зеленая Алания» Залины Габаевой, вследствие обычной людской халатности.
Пожары у нас кругом. Я предполагаю, что фермеры поджигают сухую траву под распашку и не успевают за ней следить, потому что трава сухая, давно не было дождей, и ветер очень легко разносит пожары. Если ты поджигаешь, то нужно рассчитывать свои силы для того, чтобы успеть локализовать этот пожар. Горят леса. Вчера горел Зонгар, Эльтура. Выкладывали фотографии, выкладывали видео. Ну, когда горят земли сельхозного значения, то это еще как-то понятно. Но когда пожар перекидывается на лес, это уже действительно экологическое бедствие. Потому что животные горят, много животных погибает в огне. Очень страдают наши леса, выгорают леса. Были призывы к всеобщей мобилизации для того, чтобы гражданское население встало и пошло помогать Министерству чрезвычайных ситуаций в тушении пожаров. Сегодня пока оптимистические какие-то такие сведения приходят, что где-то локализовали пожары. Но мне кажется, что в принципе населению нужно быть готовым, что в какой-то момент пойти помогать.
Надеются экологи на скорый перенос городской свалки на специальный мусорный полигон, который начали строить еще в прошлом году. Это бы решило часть проблем, говорит Залина Габаева, до, возможно, следующего шага – строительства мусороперерабатывающего предприятия. На уровне правительства создан оперативный штаб по тушению пожаров, который уже назвал причину возгорания на городской свалке. Это самовольный поджог травы. Глава правительства Эрик Пухаев дал поручение задействовать еще больше техники для тушения всех очагов возгорания. Ирина Келехсаева, специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.